Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению, непоколебимый при любых обстоятельствах, сразу же поднимает над гунами материальной природы и так достигает уровня брахмана. Комментарий Шрилы Прабхупады. Этот стих является ответом на третий вопрос Арджуны. Какими средствами можно достичь трансцендентального положения? Как объяснялось ранее, материальный мир действует под влиянием гун материальной природы. Человека не должна беспокоить деятельность гун природы. Вместо того, чтобы занимать ею свое сознание, он может переключить его на деятельность, связанную с Кришной. Такая деятельность называется бхакти-йога. Постоянная деятельность для Кришны. Это включает в себя не только Кришну, но также различные его полные экспансии, такие как Рама и Нараяна. Он имеет бесчисленное множество экспансий, занятых служением любой из форм Кришны или его полной экспансии, считается находящимся в трансцендентальном положении. Необходимо также заметить, что все формы Кришны полностью трансцендентальны, полны блаженства, знания и вечны. Такие личностные экспансии Господа всемогущие и всеведущие и обладают всеми трансцендентальными качествами. Итак, если человек с непоколебимой решимостью отдает себя служению Кришне или его полным экспансиям, то, невзирая на сложность преодоления гун материальной природы, он с легкостью сделает это. Это же объяснялось в 7 главе. Тот, кто вручает себя Кришне, немедленно освобождается от влияния гун материальной природы. Обрести сознание Кришны или посвятить себя преданному служению означает приобрести равенство с Кришной. Господь говорит, что его природа вечна, исполнена блаженства и знания. А живые существа – неотъемлемая частичка Всевышнего Господа, подобно тому, как частички золота – часть золотоносного рудника. Поэтому живое существо в его духовном положении качественно равно Кришне. Оно, однако, остается отдельной от Кришны личностью, иначе не может быть бхакти-йоги. Бхакти-йога означает, что есть Господь, есть бхакта, и между ними существуют взаимные любовные отношения. Поэтому индивидуальность обоих, верховная божественная личность и бхакты, остается всегда, иначе нет смысла в бхакти-йоге. Если живое существо не находится в таком же трансцендентальном положении, как и Господь, оно не сможет служить Всевышнему Господу. Чтобы стать личным слугой какого-нибудь царя, человек должен приобрести для этого соответствующую квалификацию. Таким образом, требуемая квалификация состоит в том, чтобы стать браманом, то есть освободиться от всякой материальной скверны. В ведической литературе говорится «брамая васан брамапиати». Можно достичь высшего брамана, если самому стать браманом. Это означает, что нужно приобрести качественное единство с браманом. Достигнув брахмана, человек не теряет своей вечной личности, будучи индивидуальной душой. Мамчайовья пичарина бхакти йоге насевате сагунан самати чайтан брахма буяя капате. Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению, непоколебимый при любых обстоятельствах, сразу же поднимается над гунами материальной природы. Так достигает уровня брахмана. Регуны материальной природы, 14 глава текста. В этой главе описывается материальная природа. То, что непостижимо сегодня с помощью обычной науки. Материальная природа непостижима с помощью материальной науки, поскольку материя не постигается материальными средствами, материальными способами познания. Материю также нужно изучить сквозь призму души. И здесь именно такой подход описывается в Бхагавад-гите. Это знание утрачено в нынешний век. Итак, ученые пытаются изучить материальную природу с помощью самой же материальной природы. Они забывают, что тело также продукт материальной природы. Ум, чувства, материальный разум, органы чувств, все остальное, это материя. И Веда говорит, что материя, соприкасаясь с материей, вызывает определенные чувства в сознании. Когда нет сознания, нет взаимодействия. Есть вода, земля, огонь, воздух, эфир. Есть ум, разум и ложное эго. Это 8 элементов материального мира. Мы видим комбинацию этих элементов. Помимо этих элементов ничего больше не существует. В этом теле есть элементы земли, твердые составляющие. Элементы воды, около 90% жидкости. Есть элемент огня, тепло. Элемент воздуха. Праны, также воздух. И элемент эфира, пространство, занимает какое-то пространство тела. Располагается пространство и время. Это грубая составляющая тела. Эти же элементы мы найдем и вне тела также. Есть стихии огня, земли, воды, воздуха, эфира. Итак, то, что внутри меня этого тела, тоже и вне моего тела. Те же самые элементы, но в другой комбинации. Однако я не ощущаю внешние элементы. Я их воспринимаю отдельными от себя. Я воспринимаю только те элементы, которые составляют тело. То есть, другими словами, сознание, мое сознание распространяется только на данное тело, не дальше. В другом теле другое сознание. Что происходит в атомах, молекулах, в этих вещах, очень сложно для моего понимания, поскольку это отстранено от моего сознания. Я не воспринимаю этого непосредственно. Я могу лишь потрогать внешними органами чувств, химические вещества, взаимодействия, осязания. Увидеть какие-то световые излучения, волны воспринять. Таким образом, внешний фактор. Ощутить не могу. Чтобы ощутить, что чувствует другой человек, нужно поговорить с ним. Я не знаю. Какое у тебя настроение, спрашиваю, он говорит, я слушаю. На слух я пытаюсь понять, что он чувствует в том теле, в другом теле. Но что происходит в моем теле, он не знает так же. Итак, есть знающий это тело, сознание. Сознание ограничено телом, мы говорим. Эти ограничения устанавливаются тонким телом. Поскольку мне хочется расширить свое знание, проникнуть в глубины океана, проникнуть в глубины космоса, узнать все, что во Вселенной происходит. Но сознание ограничено. Мне нужно продление как бы моих чувств, телескопы, микроскопы, какие-то науки, логические выводы, догадки, наблюдения, гипотезы. Эмпирический подход называется. Я не воспринимаю этого непосредственно. Что там на Солнце, я не знаю. Более того, если попытаюсь узнать с помощью этого тела, ничего не получится. Оно сгорит. Оно не может жить в огне. Чтобы узнать, что происходит на Солнце, нужно другое тело. Тело огня. Рыба живет в воде, я живу на суше. Но если мне дать жабры, как человек-амфибия, фантастика, отец, ученый, пересадил сыну вместо легких жабры молодой акулы. И он стал жить и дышать в воде. Но для того, чтобы мог там передвигаться, нужны были плавники. Специальные плавники он сделал так же. Чтобы было легко плавать, также специальный костюм, покрывающего, как чешуя, скользящий в воде. То есть, если мне дать тело рыбы, я смогу жить в воде. Но сейчас мне тело человека, приспособленное жить в определенных условиях. И я знаю только его. И поскольку я знаю только это тело, то все остальное знаю тоже через потребности своего тела. Тело не может жить в огне, значит, там нет жизни, думает ученый. Тело не может жить без воздуха, значит, без воздуха жизнь невозможна. Но интересно то, что Бхагавадгита описывает, душа вне материи. Она не может быть уничтожена никаким оружием, не горит в огне, не растворяется в воде, не расчленяется на куски. Никакие материальные элементы не властвуют над ней. Неразрушима. Вечно. Сарва-гата. Везде существующая, объясняется. Сарва везде означает. В огне не горит. Если душе дать огненное тело, живет в огне. Водное тело живет в воде, воздушное тело живет в воздухе. Есть живые существа, которые живут как комочек пыли. Живое существо есть такое, в ведах описывается. Разные формы жизни есть. Здесь 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Самые поразительные вещи может происходить. Даже в Антарктиде нашли комаров. Очень маленькие вот такие крошечные комары летали. При минус 80 градусов. Они летали там. Удивительная вещь. Сарвагата. Человек удивляется, как в Антарктиде комары. Не может быть. Вот такое крохотное тело, без утепления, без шубы, без валенок. Металл крошится, оно летает. Живет там. Но Прабхупада говорит, мы измеряем в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. Температура тела, вот эти факторы, которые нас обуславливают, мы переносим на других. И когда птица зимой плавает в воде, мы ёжимся от холода. Но Прабхупада говорит, это глупость. Птица не мерзнет в это время. У нее другие места, время, обстоятельства. Лягушка замерзает прямо в воде. Промерзает насквозь. А весной отмерзает и снова начинает жить. И мы, смотря на это, думаем, какой ужас. Но она не испытывает никакого ужаса. Она не испытывает проблемы из-за перемены температуры, как человек. Итак, есть разница. Все это разнообразие, о котором мы говорим, это гуны материальной природы. Разнообразие форм жизни, гуны. Качество означает гуны материальной природы. То есть мы видим разнообразие всего трех вещей. Три гуны материальной природы существуют. Этот сложный, такой очень трудно постижимый материальный мир состоит из трех составляющих всего. Если бы веды не описали, то никто бы до этого не догадался. Как просто, всего три сосны. Но не так просто понять, где эти гуны и как они влияют. Как найти здесь три гуны материальной природы? Мне кажется, тут больше, чем три качества в этом одном помещении. Тут только цветов несколько десятков. В одной этой картине несколько десятков цветов. А может быть и сотен оттенков. А вы говорите три качества. Тут столько людей, все разные, посмотрите, никто не повторяется. 50 человек и 50, они все не разные. А вы говорите три качества. Но это сочетание одного и того же. Берите три цвета. Красный, желтый и синий. В основе три цвета. Желтый – это гуна добродетели, качество добродетели. Красный – гуна страсти, а синий – гуна невежества. Смешивайте их. Любой художник знает. Безграничное количество оттенков можно получить. Картина. Перенесите этот же самый принцип на окружающий мир, на эту картину. То же самое. Куда бы мы ни посмотрели, веды говорится, то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы думаем, то, что мы делаем, то, чем мы дышим, то, что мы едим, все в гунах материальной природы. В трех. Итак, материя познается по качествам. Не по химическим составляющим, а по качествам сначала нужно понять. Вот это иной подход от современной науки. Современная наука изучает законы физики и химии, составляющие, молекулы, атомы, ДНК, РНК, вот это они изучают. Они изучают количественное состояние материи, а мы изучаем качественное состояние материи. В этом разница подхода. Количество, изучают количество атомов, количество молекул, в каком количестве какие молекулы сочетаются и прочее, прочее. Это количественный подход. Но здесь описывается качественный. Как сознание взаимодействует с этими качествами природы? Вот что нам важно знать. Через себя, через самосознание это происходит. Гуна добродетели просветляет, говорится, человека, сознание человека, делает его счастливым. Счастье и знание – два фактора. Гуна страсти возбуждает его ум, и он стремится к плодам своей деятельности. Начинает тяжело трудиться, чтобы зарабатывать деньги. Гуна невежества – апатия, усталость, сон, лень, болезни, депрессии. Итак, три свойства. Ночью мы спим – это гуна невежества. Мы как будто в непроявленном состоянии. Непроявленное – значит невежество. Потенциально все есть, но не проявляется, как в ребенке. Потенциально все есть, он разовьется, но пока он не проявлен, невежество называется состояние. Дерево тоже невежественное состояние живого существа, или камень. Почти как мертвые живые существа. Некоторые камни живые. Страсть. Страсть толкает деятельность, и человек просыпается, пробуждается. Это день, в течение дня. С 10 утра примерно начинается влияние страсти до 6 где-то вечера. Примерно так. это влияние страсти, это активная деятельность. В это время начинает все активно действовать, работать. Все наполняется звуками, активностью. Люди бегают буквально, носятся туда-сюда. На машинах или пешком, или кто как. Они все должны работать, зарабатывая что-то на жизнь. Затем утренние часы до восхода солнца начинается примерно с 3-4 часов. И до 10 утра это гуна благости. Это состояние просветления, покоя. К сожалению, эти часы обычно люди, заняты кармической деятельностью, спят. Те, кто просто работает ради денег и живет ради этого, они обычно спят в это время. Самое глухое время для их жизни. Они просыпаются. Это самые ценные часы для медитации. Ночью человек медитирует в тамагуне. Днем медитирует в гуне страсти. Утром медитирует в гуне благости. Может осознать браман. То, что здесь говорится. То есть нужно знать путь, как подняться над качеством материальной природы. Над апатией, ленью, иллюзиями. Над просто чувством выгоды, жадностью, вожделением, завистью, гневом. Как утвердиться в счастье и знании? Это благость. И с уровня благости, с этой гуны, вот с этого сознания, уровня сознания, человек достигает осознания брамана. Это ступенька, это платформа, с которой человек делает шаг на трансцендентный уровень, который описывается в Бхагавад-гите. Когда мы говорим о трансцендентном уровне, он не постигается с помощью чувств и ума. Это называется трансцендентный, трансцендентальный. За пределами восприятия. Бог над гунами природы, над материей, а мы под влиянием материи. Поэтому между нами пропасть. Мы не видим его. Мы можем догадываться, что он есть. И есть путь возвышения над гунами, и когда человек поднимается над гунами, он видит, вот он Бог. Все очень просто. В истории человечества есть такие люди, которые могли общаться с Богом. В истории было также немало демонов-атеистов. В истории немало примеров, что люди живут бесполезной жизнью, не задумываясь ни о чем. Это люди в трех гунах материальной природы. Есть суры, асуры и ракшасы. Это три типа людей. Сура – божественный тип, гуна благости. Асура – демон, гуна страсти. И ракшас – это гуна невежества. Божественный тип наполнен божественными качествами. У него есть качество чистоты, правдивости, смирения, скромности. Он отказывается от всяческого насилия. Он терпелив, он милосерден. Он находится в знании. Он поклоняется Богу, того человека. Есть множество других качеств, можно прочитать в Бхагавад-гите об этом. Каковы качества таких людей? И их долг, их обязанность поддерживать религиозные принципы. Они дают знания такие люди. В прошлом обычно они были странствующими проповедниками. Они ходили с места на место и пробуждали у людей духовное знание своим собственным примером. Отречение и знание. Это уровень. То есть простая жизнь, возвышенное мышление, говорится. Жизнь очень проста. Просто поддержать тело не так уж трудно, говорится. С одной стороны, не расширяя его потребности. Но человек не удовлетворится простой жизнью, если не будет высокого мышления. И в гуне страсти его не удовлетворяет простая жизнь. Он хочет расширять свои потребности. Больше, 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 больше. Новые модели и так далее интересуют. Это гуна страсти. Неограниченные желания исходят именно из гуны страсти. Если мы соприкасаемся с гуной страсти, у нас возникают неодолимые, неограниченные желания, наслаждения, варианты. Но гуна благости умиротворяет все это. В Ишапанишат написано, каждый должен брать себе столько, сколько необходимо для поддержания жизни, не больше. Все. Это принцип духовного существования. Зная, кому все принадлежит, весь мир — это собственность Бога. Это понимание в гуне благости. В гуне страсти человек видит все не так, он думает, у этого мира хозяина нет. Этот мир мой. Колумб открыл Америку, затем европейцы поехали в Америку и сказали, о, эта земля наша, здесь никого нет. Бесцеремонно вытеснили местные жители аборигенов, индейцев. Очень жестоко с ними обращались. Построили там свою цивилизацию, издали законы о неприкосновении к чужой собственности потом. Прабхупада смеялся над этим. Эта земля не принадлежала на самом деле. Но она не принадлежала также индейцам. Эти земли принадлежат Богу. Но человек заявляет права. Он приходит сюда на какое-то время, в то место, где его раньше не было, живет несколько десятков лет, потом уходит отсюда. И между этим заявляет права на собственность. Вот истинная картина. Человек может это и видеть, будет это видеть. Однажды с родней судоправом мы ехали в машине из Челябинска, куда-то мы уезжали. Мы сели машину и тронулись через дворы. И во дворе была песочница, дети играли. И бабушки, как обычно, сидели на скамейках рядом. На чем-то говорили. Обычная сцена, где угодно можно это увидеть. Но он показал пальцем и сказал мне: посмотри. Посмотри, что происходит. Я посмотрел, бабушки, дети, все. Все нормально происходит. Посмотри, вот эти дети через 50 лет будут сидеть на скамейках, а в песочнице будут играть другие дети. И вот они об этом не знают ничего. Они не знают об этом ничего. Они забывают об этих вещах. Человек не знает, что до этого все тоже происходило. Мы приезжаем в этот город первый раз, мы видим тут люди, деревья, дома, работа. Можно приехать сюда через 10 или 20 лет, будет то же самое. Тоже будут деревья, люди, дома и заводы. Но это же будут другие люди, другие деревья, другие заводы. Вот этот момент человек не замечает, что жизнь временна. В страсти он не думает об этом. Деньги, 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 собственность, собственность, работа, работа, работа. И в страсти жизнь протекает, проскальзывает, как одно мгновение. Он оглядывается назад и говорит: как сон, иллюзия какая-то была. Я как будто и не жил. В страсти существование практически бессмысленно. Что все деньги, которые он заработал, в одно мгновение он оставляет со смертью. Всю собственность, сколько бы у него ни было. Одно мгновение. Человек в гуне добродетели ощущает это очень ясно, очень отчетливо, что ценности не в этом. Во временном мире не может быть ценностей. Он ищет на уровне брамана. Здесь говорится, браман – вечная позиция. Сначала нужно достичь сознания вечности, затем совершать деятельность. Сначала человек должен утвердиться в знании и только затем начинать действовать. Деятельность гуна-страсти, знание гуна-благости. Когда они сочетаются, знание и деятельность означает, человек может делать хорошие, замечательные вещи в знании, полезные для всех. Ради других действует, ради блага всех. Но когда он остается в невежестве относительно духовной науки, то есть падший человек, нравственно низкий, когда начинает действовать раджас, активность, соединяется с тамасом, с невежеством, это несет разрушение, зло и гибель вокруг. Разрушается воздух, земля, вода, все оскверняется. Разрушаются отношения, войны, катаклизмы. Это сочетание этих двух гун. Страсть, активность и невежество вместе. Поговорим об этом. Современное образование соединяется с пороками в человеке. И вот это разрушает все. Они образованы, но на самом деле нужно быть высоко образованным. Образование хорошо, но еще высокообразованное означает, есть нравственные качества. Поэтому есть три уровня. Три уровня. Как человек поднимается до высочайшего совершенства. Если мы скажем всем, давайте на уровень брамана, многие даже не знают, что такое браман, и понять не могут, что от них хотят, и не верят в него. Поэтому все начинается с предрелигиозных принципов. Предрелигиозные принципы – это моральные принципы. Можно сказать, не убивай. Не кради, не лги. Это общечеловеческие принципы. Хотя они даны в религии, они общечеловеческие и предрелигиозные. Это еще не религиозные принципы. Это просто принципы человеческого существования. Религии как таковой еще в этом нет. Принципы морали. Ахимса из них высочайший принцип, не убей, главный. И эти принципы могут культивировать даже атеисты. Даже люди, не верящие в Бога, существование брамана, абсолютно истинно. Потому что это хорошо для наших отношений в жизни. В одном городе однажды мы приехали, на программу пришел один бизнесмен, и после программы сказал: я хочу с вами поговорить. Мы были с группой преданных, он пришел, говорит: у меня к вам есть деловое предложение. Мы первый раз видели его. Деловое предложение, вы просто приглашаю участвовать в моем бизнесе. Я очень удивился, сказал: ну я совсем не понимаю ничего в бизнесе. Я никогда в руках и денег-то не держал, таких, чтобы заниматься бизнесом. Что я в этом понимаю, я его знаю, только гиду читаю и все. Он сказал: это не нужно. Мне нужен просто компаньон, который будет честным человеком, больше ничего. что все вокруг обманывают, все. Итак, видите, это тоже выгодно для людей, быть честными в бизнесе, это важный момент. Тот, кто занимается бизнесом, он знает, качество нравственности очень важны в этом деле. Честность, например. Не обманывать, не красть. Это важный принцип, потому что этот бизнес будет слишком временен, если я краду. Как только меня разоблачат, никто со мной никаких дел иметь не будет. Невыгодно. Поэтому здесь люди иногда принимают религию на уровне нравственности. Первый шаг. Но следующий шаг уже религиозный уровень. Потому что когда человек совершает нравственные вещи, естественным образом он будет совершать благо по отношению к другому человеку, даже не задумываясь об этом. Ну, к примеру, мы идем на рынок и покупаем овощи. Мы часто так делаем. Давайте оценим эту ситуацию. Приходим на рынок и покупаем картофель, морковку, капусту, сам что делается. Что происходит? Покупатель, у него есть деньги. Продавец, у него есть товар. Мне нужен товар, а ему нужны деньги. Такое сознание. И сознание таково, что покупатель хочет меньше заплатить и больше получить продукт. Продавец, наоборот, хочет меньше дать продукт, больше взять денег. Чувство выгоды есть у того другого. Поэтому они недоверчиво смотрят друг на друга. Сколько стоит и смотрят друг на друга? Он назначает цену, но не знает, есть у него такие деньги или нет. И так они... Такой опыт выгоды как бы взаимный. А теперь ту же самую ситуацию рассмотрим по-другому. У меня есть товар, я хочу, чтобы люди имели этот товар. У меня есть деньги лишние, я не хочу иметь лишние деньги, хочу их потратить правильно на хорошую пищу, на здоровую, предложить божеству и угостить других гостей. Смотрите, какая разница. Действие будет то же самое. Деятельность не меняется от этого, но сознание и взаимоотношения полностью меняются среди людей. Если я заинтересован в этом, я буду также стремиться не обманывать людей. Товар должен быть хороший. Почему? Потому что я хочу блага для других людей своей деятельностью. Это гуна добродетели. Часто мы встречаем таких продавцов? Сейчас почти не попадается. Очень редко. Иногда мы можем это видеть в святых местах. Вот такие люди есть. Как ни странно. Итак, в гуне невежества. В гуне добродетели человек знает, что он делает. И действуя, он делает полезные вещи. Тогда как в гуне страсти он забывает, ему нужны напоминания. Поэтому жизнь человека регулируется постоянством, циклами. Как бы есть режим определенный, в котором должен работать человек. Регуляции необходимы. Принципы, ограничивающие греховную деятельность. И наставление, которое приводит человека на вершину сознания. Религиозный, религия. Но когда он делает добродетель другому человеку, у него просыпаются чувства добродетели. Непосредственно ощущает себя лучше. Как есть такие наставления? Встречаясь с людьми, говорите «Здравствуйте». Почему? Попробуйте. Вы просто попробуйте, делайте так. Делая так, человек тоже ответит, улыбнется «Здравствуйте». И вы получаете импульс хорошей энергии. Не так? Очень просто. То есть просто следуя хорошим наставлениям, получаете хорошие вещи. Хорошее даете, хорошее получаете. Что посеете, то и пожнете. Закон кармы. Поэтому сначала людям говорится, не убивай, не кради, не прелюбодействуй. Вот делай так, так, так и так. И он ощущает, добродетель, себя лучше, 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 лучше. И становится религиозным человеком автоматически. Он очищается настолько, что сможет ощущать присутствие Бога в природе, в других живых существах, в священных писаниях. Когда он читает священное писание, он думает, ну это правда, так оно и есть, нет противоречий. Он понимает, что он не абсолютная истина, он не может знать абсолютную истину, он просто маленький человек. И таким образом, религиозный уровень означает, что человек уже имеет взаимоотношения с Богом. Он может заносить молитвы, например. Может прийти в храм и сказать, дай мне хлеб насущный. Бог, дай мне хлеба насущного. Для атеиста это кажется все равно, что просить у камня. Кто у камня будет просить хлеб насущный? Но религиозный человек знает, отклик есть от него, он где-то существует. Он приобретает такой опыт. На самом деле все преданные имеют такой опыт. Все до единого имеют такой опыт. Преданные. Те, кто живет безгрешной жизнью, и совершает какую-то молитву, особенно если повторяет Хари Кришна мантру, сразу с первого дня получает этот опыт взаимоотношений с Богом. Это уровень религии. Но религия – это не высочайший уровень. Выше этого третий уровень, надрелигиозный. Цель религии есть. Для чего даются религии? Потому что и на уровне религии остаются материальные желания, то есть разногласия, национальные распри и прочее. Поскольку на этом уровне человек еще не очищен до духовной платформы. Это лишь путь. Если он считает себя русским, допустим, то ему ближе будет христианство. Если себя считает туркменом или кем-то еще, наверное, будет ближе мусульманство в том месте. А в Индии ему лучше считать себя индусом, хотя нет такой религии индусской, не существует. Там много разных вещей происходит. Но мы говорим, примеры просто приводим. Что часто человек отождествляет себя с телом, с национальностью. И думает, я русский, значит, я должен быть христианином. Нет, на самом деле, он не должен быть предан религии, он должен быть предан Богу. Религия – это просто метод, традиция, не больше того. Традиции могут быть очень разные. Один мусульманин сказал мне, но посмотрите, какие разные писания. Вы говорите одно и то же знание, один и тот же Бог, но совершенно разные писания, то есть разные наставления. Много-много различий есть. Он искал различия, а я искал сходство. Он хотел видеть различия, я хотел видеть единство. И он не соглашался со мной. Но тогда мы привели пример. Это было в Алма-Ате. Если вы хотите ехать в Москву, сказали. И я нахожусь в Алма-Ате, а вы находитесь в Бишкеке. И мы оба хотим ехать в Москву. Вам дадут карту, как доехать из Бишкека в Москву. А мне дадут карту, как доехать из Алматы в Москву. Наши пути, наши методы могут отличаться поэтому. Потому что мы идем с разных точек к одной и той же цели. Поэтому методы могут быть разные. Он понял этот пример. Возможно. Но дальше он оспаривал, что Кришна именно Бог. Поскольку на его уровне религии Аллах Бог. И он не мог человек сразу понять, почему Кришна. А здесь люди говорят, Христос должен быть Богом. Почему именно Кришна? Тогда нам спросили, а как вы думаете, кто такой Кришна? Скажите, кто такой Кришна? И он сказал, Кришна это обычный человек. Я думаю, это просто обычный человек, а не Бог. Бог это Аллах. А что означает имя Кришна? Не знаю. Как же, если вы не знаете, говорите? Кришна означает всепривлекающий. Как может быть обычный человек всепривлекающим? Он сказал, нет, просто кому-то, какому-то человеку дали имя Кришна. Вот и все, он сказал. Вот ваш Бог. Он сказал, такому Богу мы не поклоняемся. Я понимаю, что если меня называть Кришной, я не становлюсь Кришной, понятно. Если вас называть Аллахом, вы не станете Аллахом. Мы поклоняемся не человеку с именем Аллаха или Кришны, а тому, кому это имя принадлежит изначально. Кто такой всепривлекающий? Это Бог. Парашара Муни описала тоже давным-давным-давно, еще до того, как появились все эти религиозные системы. Бог привлекает шестью совершенствами, шестью достояниями. Абсолютное богатство в Боге. Очень привлекательный богатый человек. А Бог самый богатый. Абсолютное знание. Он Бхагавад-гиту говорит. Бхагавад-гита проникает везде и всюду знание. Во все вселенные. Абсолютная сила, абсолютная красота, абсолютное отречение и абсолютное шестое слава. Это относится к Богу. Мы тоже обладаем этими шестью достояниями в маленькой-маленькой степени. Немножко красивы, немножко умны, немножко известны, немножко знаем чего-то, немножко сильны, чуть-чуть. Но он в абсолютной степени. И мы настолько привлекательны, насколько мы обладаем этими достояниями, в каком количестве. Так вот он обладает в полной степени. Если вы встречаете такую личность, которая обладает шестью достояниями полностью, это Бог. Итак, как же вы говорите, что Кришна обычный человек? Как такое может быть? Итак, на религиозном уровне люди спорят, отстаивая свою религию. Почему они отстаивают именно свою религию? Потому что претендуют на мировое господство. Это желание еще остается. В этом случае будет просто борьба, и религия не может господствовать в этом случае. Религия господствует тогда, когда доминирует любовь. Она проникает сама всюду, без всяких задержек. Никакое оружие, никакая политика, никакие силы не остановят это. И вот это называется надрелигиозный уровень. Уровень трансцендентных отношений с Богом. Уровень бхакти, уровень любви к Богу. Цель и смысл всей этой жизни. Моральных принципов, религиозных принципов. Привести человека на уровень любви к Богу. И все. И дальше не нужны уже никакие религии. Никакие моральные принципы. Потому что там автоматически все это происходит. Раньше, когда мы заходили в магазин, еще до перестроечные времена, там всегда часто были такие таблички: «Будьте взаимовежливы, дорогие покупатели». Что в магазинах часто люди ругались очень сильно. Потому что там всегда были очереди, переполненные магазины, люди страдали там как в аду. И как вы думаете, почему такие таблички писались? Ну, потому что люди грубо себя вели, вот и все. Но сейчас вы не найдете таких табличек, наверное, нигде. Да, здесь нет таких табличек. Но я уже в других городах не видел нигде. Почему их сняли? Они не нуждаются в этих наставлениях, потому что никто уже себя грубо не ведет в магазин. Итак, когда говорится «не убей», означает, что люди совершают убийство. Когда говорится «не кради», означает, что они воры. И когда религия дает эти принципы, означает, что она предназначена для людей в гуне страсти, которые убийцы, воры, обманщики, насильники, вот такие вот. Такие склонности имеют. Это уровень религии. Это очень простой уровень для таких людей. Но в Бхагавад-гите мы не видим, чтобы Кришна говорил Арджуна, не убей. Не прелюбодействуй, не кради. Другой уровень. Это надрелигиозный уровень. Другой уровень. Арджуна автоматически имел все это. Когда человек перестает совершать греховные поступки, ему не нужно говорить об этом. Все, не нужно. Но если он продолжает говорить, что нужно постоянно повторять, не делай этого, не делай этого, не делай этого, не делай этого. Махараджа Парикши задает такой вопрос Шукадеви Госвами. Какой смысл в покаянии, если человек снова идет грешить? Это так же, как купается слон, он говорит. Слон заходит в реку, омывается, выходит, берет песок и обсыпается полностью. Вот так он говорит. Ну и какой смысл? Однажды мы были в Новгороде и зашли в Софийский собор. Там была какая-то служба, и там прекрасный алтарь, очень святое место. Хороший храм, ему 1000 лет примерно. Почти 1000 лет уже. И священник что-то говорил, была какая-то проповедь, все было очень хорошо. И все были вдохновлены, мы тоже. Все, кто там присутствовал, обычные люди, преданные зашли туда, смотрели на все это, красиво было, хорошо. Мы чувствовали очищение. Люди улыбались, выходили из церкви, и мы замечали, они доставали снова сигареты. Снова расходились куда-то по киоскам, кто-то что-то покупал. Тут же они входили в эту греховную жизнь сразу же. И Махараджа Парикши спрашивает, какой смысл в этом случае в религии? Профессиональный грешник, Прабхупада говорит. Он кается в грехах, выходя из церкви, снова приступает к греховной деятельности. Снова идет в церковь, кается. И так для покаяния церковь существует. Но какое уже истинное покаяние? Преступник совершает преступление, садится в тюрьму. Отсидел срок, он что же, все, искупил грех? Да, считается, искупил. Но он выходит и снова совершает преступление. Какой смысл в таком искуплении? Может быть, тогда его не выпускать вообще из тюрьмы? Истинное искупление тогда, когда у человека уходит желание совершать преступление. Вот оно, истинное искупление. Так что религия сейчас не выполняет своего предназначения, потому что люди продолжают греховную деятельность. Истинное очищение, когда человек прекращает греховную деятельность полностью. Вот это искупление. То есть обретает сознание Бога, такова цель. То есть важнейшая заповедь всех религий – возлюби Бога. И вот, простые тоже. И они одинаково достигают того же самого результата. Смотрите, обращаясь к Богу, к бхакти-йоге. Но Прабхупада дал пример. Тюрьмы. В тюрьме много людей сидит. Иногда царь спускается в тюрьму. Время от времени он делает это. Поскольку он заботится обо всех жителях и о преступниках тоже. Он делает это с определенной целью. Потому что иногда некоторые преступники действительно раскаиваются в своих грехах и просят освободить их, обещая, что никогда больше не будут совершать эту деятельность. И царь лично, зная это, спускается и проходит по тюрьме и смотрит. Просто проходит все. И люди знают, что царь сам пришел. Это особое время. Он может освободить любого, если он искренне раскается, попросит его. Но цари были очень разумные в то время. Они очень понимали искренность людей. И кто-то кричал: «Дорогой царь, я все понял. Я большой грешник на самом деле. Ты правильно меня наказал, но я тебе говорю, что я никогда, я говорю, я больше никогда этого делать не буду. Я хочу жить свободной, честной жизнью. И царь в это время слушал, внимательно слушал его слова. И цари прошлого были раджа риши. Их нельзя было обмануть. Святые цари. И он чувствовал искренность человека и видел, да, этот человек раскаялся. И он говорил одно слово. Освободите духа. Обмануть было невозможно такого царя. И вот точно таким же образом, когда мы, невзирая на наше положение, обращаемся к Богу искренне, а Он слышит это, Он знает нашу искренность. Если мы искренне воспеваем Харе Кришна мантру, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе, избегаем всякой греховной деятельности и говорим, что мы никогда больше не будем совершать никакую греховную деятельность, он говорит одно слово, гуна материальной природы, не трогать. Все. При этом мы еще остаемся жить в материальном мире. Прабхупада говорит, но мы уже не находимся в океане этого материального страдания, а в лодке. И так же, как лодка, она качается на волнах, так же нас все еще тревожат какие-то гуны. Жизнь нас еще как-то тревожит, но не смачивает. Это положение преданного. Мы не погибнем, пока мы в лодке. Большая разница качающегося на волнах без лодки или качающегося в лодке. Так вот, положение преданного качается в лодке, соприкасается через лодку защитой. И вот таким образом мы можем видеть, как Господь откликается. Любой человек, он говорит, Бхагавад-гите, это может быть даже ракшас. Мы не говорили о ракшасах еще, мы говорили о людях сурах и асурах. Но ракшасы — это люди в гуне невежества. Очень темные люди. Мракобесие, все что угодно. Они могут есть друг друга. Ракшас означает людоед на самом деле. Сознание такое. Есть ганнибалы, их называют ракшасы. Но есть люди, живущие в современных условиях, тоже ракшасы. В Санкт-Петербурге несколько лет назад появился человек, который убивал женщин и съедал. Вместе с ним нужно было одну женщину съесть, чтобы съесть. В течение месяца съедал он ее. Красивых женщин убирал, убивал. По всему городу передали по телевидению сразу несколько раз об этом. Будьте внимательны, в городе живет такой человек. Мы пока не нашли его. Уже третья жертва есть. И так он действует планомерно. Потом его нашли так или иначе. Это сознание ракшаса. Когда мы говорим сознание ракшаса, означает, он смотрит на других целью удовлетворять свои чувства. Как я могу использовать этих людей для удовлетворения чувств? И самое грубое животное, он просто съедает плоть. Либо эксплуатируют других людей, то же самое сознание. Эксплуатируют слабых, обманывает. Это сознание ракшаса. Паразитируют, другими словами. Паразитизм — это тамагуна, невежество. Сознание животного. Итак, это очень глубокое невежество. Бывает, что границ мы не знаем этих вещей. Но, как правило, в человеке гуны смешаны. Он может быть в невежестве или в страсти. Но в каждом человеке можно пробудить добродетель. Поэтому для каждой группы людей могут даваться разные религии с этой целью – пробудить добродетель. Ведические писания сложны для людей в гуне невежества, практически непознаваемые. Нет, нужны простые формы. Предрелигиозные, моральные принципы. Тебе больно? Больно. Вот так не делай никому. Понимаешь? Да, теперь понял. Ему нужно ощутить самому. Это очень простая форма. Мы где-то были в Ханты-Мансийском районе. Была программа. И местные жители пришли послушать некоторые. Знаете, охотники там есть. У них такие шапки. Мех они стреляют. Они в тундре могут спать вот так, на корточках в снегу. Такие люди. Один такой человек сидел на лекции. Он был метис, смешанный с русским кровью. Ханты-Манси. Такой гордый, знаете, охотник, в шапке, не снимал шапку. Он жил в гостинице вместе с нами, они убивают зверей, сдают пушнину, получают большие деньги, и потом они все это пропивают обычно. И снова ходят в тундру. И он пришел после лекции и стал говорить, знаете, у меня тоже есть Бог. Я верю в это. Я поклоняюсь Богу охоты, он сказал. Я поинтересовался, я же никогда не видел этого, что это за бог охоты, как он поклоняется ему, что за ритуал, и есть ли какой-то толк в этом. И он мне рассказал, да, бог охоты помогает мне, действительно. Я делаю этого Бога из куска пня в тундре. Вырезаю. И я ему обещаю, что если будет охота, это, то есть если ты мне дашь дичь, я тебе дам столько-то процентов. И сразу ему что-то предлагаю, говорит, что-то то, что у меня есть какая-то пища, что-то ему отдаю. Я обещаю, что если будет удачная охота, я тебе дам 20%. И вот когда я это делаю, у меня охота очень хорошо идет. Я спросил, а бывает так, что ты просишь, а охота не идет? Говорит, ну, редко бывает. И что ж ты делаешь тогда? Я возвращаюсь к этому Богу, бью ногами. Пинаю ногами. Я тебе дал то, дал это, и ты с тобой договаривались на самом деле. Такие формы религии тоже бывают. Но, пожалуйста, не думайте, что этот пень является Богом в этом случае. Это какой-то дух тундры заменяет в этом случае. Просто существо, которое немножко выше. Выше человека есть привидения. Некоторые привидения выше Бхагаватам описываются. И так есть иерархия определенная. И поэтому люди могут поклоняться разным экспансиям, ипостасиям Бога. Например, Бог как природа, также можно понимать. Да, это его природа, его законы, его разум. Может быть, что это тоже Бог для обычного человека. Иначе ему трудно понять природу. Смотря на Вселенную, он думает, вот это Бог, я понимаю. Вот это все Бог, грандиозная картина. Но другие люди знают, что Бог в сердце каждого живого существа. Однако, им кажется, что Бог, значит, у каждого свой. Неправда это. Истина в том, что Бог один и тот же в сердце каждого живого существа. Солнце одно может отражаться в миллионах луч. Такой пример отражения помогает понять. В каждом сердце Бог. Это называется параматма, сверхдуша. Но это одна и та же сверхдуша. Мы говорили, что я не выхожу за пределы своего тела. Он везде. В этом разница. Разница в количественном отношении. Он всюду. Он пронизывает каждый атом, в сердце каждого живого существа. Это сверхсознание. И вот здесь говорится, что человек, который соединяется со сверхсознанием, поднимается над гунами материальной природы. На уровень Брахмана. Брахма Буяй Калпата здесь говорится. Или Брахма Пхута. Пхута существование означает на уровне Брахмана. Итак, есть ракшасы, есть демоны, есть божественные люди. У них могут быть разные религии. Демоны поклоняются каким-то живым людям. Ким Ир Сен в Корее, например. Ему Мао Цзэдун в Китае. Ленин или Сталин в России. И везде есть свои вожди. Это поклонение в гуне страсти. Как в те времена на Красной площади провозили портреты, такие радха-ятры устраивали. Да, колесницы с портретами там. А они живые стояли там наверху. И вот делали обычно так. И все кричали «Харибоу! Харибоу!» Танцевали и пели, и несли эти плакаты. Это метод поклонения на самом деле. Люди не знали об этом. Это поклонение в гуне страсти. А в гуне страсти люди поклоняются сильным мира сего. Потому что это выгодно. И в гуне добродетели мы говорили, человек поклоняется Богу. Он не имеет других объектов. Итак, этот уровень трансцендентный, он существует, но его можно понять только с уровня добродетели, отказавшись от греховной деятельности и медитируя на Кришну в ранние утренние часы. Этот метод очень быстрый, поэтому рекомендуем его всем. Неважно, какой религии человек принадлежит. Если он хочет быстрого продвижения, вот он метод. Воспевайте Хари Кришна мантру, соблюдайте регулирующие принципы, ограничивающие грех. И очень быстро будем прогрессировать в сознании Бога. В любой религии. Один преданный написал письмо, не так, нет, пару лет назад, может быть, с Урала, Екатеринбург. Он мой брат Боги, он написал письмо своей матери, которая живет близ Екатеринбурга, в одном поселке. Она тоже преданная Кришне. Она привезла туда какие-то книги Прабхупады, распространяла. Одна женщина купила у нее науку самосознания. книгу Прабхупады. Эта женщина из какой-то религиозной секты, может быть, пятидесятники, я не помню. Не помню. Она ходила в какую-то группу, молельный дом какой-то. Вместе с мужем. И она заинтересовалась, купила эту книгу «Науку самосознания». Но муж пришел, посмотрел, Кришна там, Кришна, Кришнаиты. Что-то плохое слышал, взял эту книгу, порвал, бросил в печь. Она сгорела. Женщина даже не успела прочитать ее. Но эта женщина, она очень сокрушалась, сожалела. Она считала, что книга-то святая. Мы грех совершили. Она очень переживала. А муж? Нет. Эта женщина, мать преданная, она рассказывает, что к ней она пришла через пару дней и спросила, кто такой Бхактивинод? Не, не кто такой, а что такое Бхактивинод? Мать подумала, наверное, прочитала в книге. Хотя в той книге не описывается Бхактивинод. И объяснила, что это духовный учитель в степи нашей преемственности. У него много хороших, прекрасных песен, молитв, баджанов на бенгали. Она спросила, что такое бхакти? Еще несколько санскритских слов. И говорит, я то, что знал, объяснил ей. Думал, вот читает книгу. Но книги не было. Что было на самом деле, слушайте дальше. Затем она пришла еще через несколько дней и очень удивленная. И сказала, а что такое Хари Кришна? Хари Кришна мантра, сказал, объяснять, это имена Бога. Бог, он не отличен от своего имени. Если вы говорите Кришна, в этом звуке есть уже Кришна. В звуке. Браман может существовать в звуке. Она стала объяснять, Кришна всепривлекающий, Рама дающий радость, Хари это энергия наслаждения духовного блаженства. Она говорит, но, она стала рассказывать, мы призываем Духа Святого у себя в церкви, в молельном доме. Мы собираемся, молимся и призываем Духа Святого. Обычно кто-то один лидирует, остальные слушают. Мы меняемся. И вот вчера, говорит, я стала призывать Духа Святого. Через меня все стали все действовать. Этот Дух Святой спустился в меня и запел Хари Кришна Хари Рама. Я, говорит, во весь голос пела, и мне было очень неудобно при этом. Потому что все очень удивились. Все очень удивлялись на тренировке, почему она поет Хари Кришна Хари Рама. И затем этот Святой Дух запел все баджаны Бхактивинода Такура на бенгали. Здесь песенник она пела, баджа хуремана, там что-то еще, не знаю. У матери был песенник, она стала смотреть на эти песни, и она просто поет по тексту. Говорит, я не понимаю смысла ничего. Кто-то поет, я просто слышу все, я пою, и какой-то голос поет. И поет на индийский манер причем. С какими-то вариантами, которые трудно поделать. Это было какое-то чудо. Мать, она была ошарашена, написала своему письмо. Что тут происходит с этой женщиной? Через нее Бхактивинода Такур поет. Хари Кришна, Хари Рама, все баджаны. А сын написал мне и спросил, что же это такое? Я тоже не могу объяснить, в чем тут дело. Другое письмо было из Владивостока. Очень толстое. И сказали, пожалуйста, объясните, тут у нас чудеса происходят. Недавно пришла одна молодая женщина к нам в движение. Несколько дней назад она услышала о Хари Кришна, а теперь нужно повторять 16 кругов. Одела сари, поставила тилаку, живет вашими. Но самое удивительное, что она не ходит по земле теперь. Она ходит над полом. Особенно, когда повторяет мантру, она ходит примерно на 5 сантиметрах над полом. И мы не знаем, что с ней, мы боимся. И когда она повторяет, она плачет, а изображение становится живыми на стене. И написали целое письмо мне, все подробно. Сказали, скоро она приедет в Санкт-Петербург, готовьтесь. Она приезжала в Санкт-Петербург и прочее, мы с ней разговаривали с этой женщиной. И так происходят такие странные иногда вещи. Но, в общем-то, мы не должны отличаться от обычных людей, говорится. Мы не должны летать над землей. Или... Итак, в гуне добродетели иногда, если у человека есть запас добродетели, через него могут проявляться необычные вещи, необъяснимые вещи. Это запас добродетели в прошлом. Это в гуне страсти, невежества. Жизнь становится скучной, обыденной. рутинной, никаких интересных вещей не происходит с человеком необычно. Поэтому не верите в Бога в это все. Это как сон. Грезы. Но реально он описывается в Бхагавате, такой человек. Встает рано утром, идет на работу. Работает как осел. Возвращается вечером, ест, ложится спать, совокупляется с женой. Утром просыпается, идет на работу. Работает как осел. Идет домой вечером, наедается, ложится спать, совокупляется ночью. Утром идет на работу. Работает как осел. Возвращается с работы, ест, совокупляется, засыпает. Утром просыпается, идет на работу. Итак, мы знаем, что это такое. Бхагавата описывается, но мы уже знаем на опыте. Вот, в Кали-Югу так и происходит. Если вы такому человеку скажете о Боге, он не понимает, о чем речь идет. Его жизнь так ограничена всеми этими вещами. Это не означает, что не нужно ходить на работу, например. Не нужно работать. Нет, мы имеем в виду, что в эту жизнь, простую жизнь, должно быть и возвышенное трансцендентное мышление. Осознание Брахмана или осознание Кришны, Прабхупада говорит. Мы просто должны понять Бога в том, что мы делаем каждую секунду. Готовим пищу, готовьтесь для Него, говорится. Хотите читать книги, интересные истории, читайте Бхагаватам, Махабхарату, Бхагавадгиту. Хотите говорить языком, говорите о Кришне. Займите свои чувства. Если вы научитесь этому это делать, привыкните к такой деятельности, здесь говорится, в тот же момент поднимайтесь на уровень Брахмана, сразу же. Можете жить в одной деревне, узнать всю Вселенную. Если поднимаетесь на уровень Брахмана, все. Вы больше не в тюрьме. Вас не ограничит больше ничего. Все доступно вам. Откуда люди прошлого знали о размерах Вселенной? Записано в Бхагавате. Точностью совпадает. Откуда не знали другие детали, другие вещи? Аюрведа, медицина. 5000 лет назад было записано. Сейчас нет аналогов, никто не может пользоваться. Астрология. До сих пор никто не может овладеть астрологией по-хорошему. Ведическая математика, философия Веданта Сутра непостижима для современного человека. Откуда они все это знали? Они это знали с уровня Брахмана. Для этого не нужно было летать по всему космосу, изучая Вселенную. Достаточно подняться на уровень Брахмана, и человек может получить любое знание, которое ему необходимо. Через шастры и через самосознание. И таким образом знание Бхагавадгиты первостепенной важности. Это знание помогает человеку возвыситься над уровнем материальных желаний, до уровня отречения, до уровня трансцендентного знания и вплоть до уровня любви к Богу. Так человек прерывает цикл рождения и смерти, поднимаясь на чистую духовную платформу. Хари Кришна. Пожалуйста, какие-то вопросы.
Покаяние возможно только в церкви. А можно ли покаяние в любой точке Вселенной?
Да, конечно. Можно. Вы мне поможете.
Еще вопрос такой. Дает ли моментальное покаяние вот, в момент смерти и освобождения от грехов? И выход к Господу?
Может. Если человек осознает Бога полностью, да, так может быть, как вы говорите. Написано в 8 главе Бхагавадгиты об этом.
Следующий вопрос. Значит, для спасения души, то есть, как бы, выходу Господу не нужны знания, нужна только вера.
Нет. Вера и знания идут вместе. Одно помогает другому. А одно не существует без другого. Если бы вы не знали о Боге, вы бы не верили в Него. Вы получили знания и поверили в Него. И вера, когда вы действуете согласно вере, увеличивает знания о Боге. А знания о Боге увеличивают веру. Они всегда вместе. Если вы верующий человек, вы религиозный. Но если вы еще и знаете Бога, то вы ученый. Это еще выше. И когда вы становитесь таким человеком, то можете в одно мгновение момент смерти вспомнить Бога.
Третий вопрос. Сколько нужно согрешить, чтобы Господь дал прощение греху? сколько можно раз покаять? Достаточно одного или непрерывно эти покаяния?
Это вопрос опять же сознания, не количество грехов имеется в виду. Если человек грешит, но он не хочет грешить, и он решительно настроен прекратить греховную деятельность, но случайно срывается, Бог прощает ему, безусловно. Но если он привыкает к греху и думает, ничего страшного, если я согрешу, Христос пострадает за меня, Бог не прощает. Вопрос сознания, с каким мотивом это он делает. В этом случае Бог не прощает такого человека.
Уголовник, да, когда он на вас из свободы выходит, когда он более глубоко понимает, что он делает то же самое, когда он понимает, что это приносит страдания, или тогда, когда он действительно понимает, что это плохо.
Есть три типа разума, там же Прабхупада объясняет это в этом примере. Есть три типа разума. Есть разумные, малоразумные и неразумные люди. Разумный человек, он все приобретает опыт на слух. Самый разумный человек. Например, нам говорят, уголовный кодекс такой. Если ты воруешь, вот такой срок. Человек услышал и не делает. Это разум. Второй класс разума, малоразумный. Но если никто не увидит, можно воровать. Если никто не заметил, то никто не применит этот кодекс. Но это второй класс разума. Если он увидит, что кого-то наказали за такую деятельность, или его накажут, или пригрозят, он прекращает. Понял, говорит, все, теперь понятно. Это может пройти со мной, могу оказаться в тюрьме. Стоп. И третий тип разума. Воруют, наказывают, снова воруют, снова наказывают, и так продолжается. Опыта не может приобрести ни на слух, ни на практике. Один получает опыт на слух, другой на собственном опыте, а третий не может получить вообще. Это от степени разума зависит. Поэтому сознание Кришны означает также будхи-йога, развитие разума. Разум необходим, чтобы избавиться от греховной деятельности. Если человек не может, слабый разум у него. Неразвитый человек. Жизнь означает, что человек не расширяет безгранично свои потребности. Он должен иметь тот необходимый минимум, который поддерживает его существование. Это зависит от того, какое положение он занимает в обществе, какая его дхарма, его обязанность. Например, если человек добродетельный и хочет помогать другим людям. Раньше люди руководствовались таким желанием, то обычно он становился богатым человеком. Ему даже помогали цари таким людям. Ему давали богатство для того, чтобы он заботился о других людях также. Вот такие люди становятся богатыми. При этом он использует богатство правильным образом. И сам живет так же в богатстве такой человек. Есть люди, которые распространяют знания. Не благотворительная деятельность, а знания, образование. Они живут просто, такие люди, даже зарплаты не имеют. В ведах описывается. Им не нужно богатство. Люди их поддерживают, давая подаяние. В религиозном обществе это не проблема. В атеистическом проблема, они не выживут. Никто не будет давать подаяние. Это учителя. Не просто школьные учителя, а они знают, как формировать характер ребенка, воспитывать. Не просто давать образование, а формировать характер. Браманы, особые личности. Неподкупные, чистые, честные. То есть пример, лучший пример общества. Не имею денег. Не торгуют знаниями. Кшатрии, цари, или администраторы, руководители, тоже живут в роскоши и богатстве. Берут налоги с торговцев. Но в случае, если требуется защита, война, они выходят первые с оружием. Это их тхарма. Если все таким образом правильно распределяется в соответствии с обязанностями человека, то в обществе нет зависти между бедными и богатыми. Например, кшатри, царь, не завидуют браману, учителю. Потому что браман живет аскетично и просто. Иногда живет подолгу в лесу, аскезы совершает. Кшатри не завидуют ему. Хотя браман выше, кшатри не хочет жить так. Он активный, ему нужна деятельность какая-то, совершенно другой образ жизни. Он живет в дворцах. Но торговцы, давая ему налоги, не завидуют ему, потому что в случае войны он пойдет воевать, жизнь давать, а не они. Вайши не воюют обычно. Воюют только кшатри. Есть еще простые люди, рабочие, которые помогают всем. Они тоже никому не завидуют, потому что все другие люди выполняют большие обязанности, ответственность несут, а эти люди не хотят нести ответственность. И когда о них заботятся, они совершенно довольны своим положением. И у всех будет своя простая жизнь. Дхарма, это называется, свои обязанности нужно знать. Не просто уравнять количество денег у каждого. Это неправильно будет сделать. Это будет материальный коммунизм. Эта теория провалилась, не работает. У слона большой желудок, 40 кг пищи съедает за раз. А птица задняя съедает килограмм, может быть, хорошая. Природа дает тому и другому по его потребностям. Вот это равенство. Но если он получает много, от него многое потребуется. Жизнь человека так. Много имеешь, много и спросится. Мало имеешь, мало спросится. В материальном смысле так. У тебя большие деньги? Зачем? Подумай. Для чего? Чтобы прятать их в подвалах? Нарушение дхармы. Грех. Скупой рыцарь называется. Должен их использовать на благо других людей. Потому что все принадлежит Богу, и твои деньги тоже. Если страсть не под влиянием благости, знания, то она порождает невежество. Вот этим она опасна. Сам по себе страсть, деятельность может быть и неплохая, но она порождает невежество. Разрушение – это побочный продукт. Например, люди строят красивые города, но при этом разрушают окружающую природу. Это страсть. Есть недостатки обязательно. Поэтому чем больше знания, тем больше страсть удовлетворяется, и тем меньше недостатков, меньше невежества будет. Например, в природе мы же не видим каких-то отходов. В самой природе нет отходов. Там все сбалансировано, гуны сбалансированы. Природа сама себя не загрязняет, она сама себя очищает. Поэтому в целом, говорится, это сатва, природа в знании находится, благость. Но поскольку есть три гуны, очень легко нарушить этот баланс, мешавшись человеку. Поэтому здесь он может создать либо рай, либо ад человека. Это зависит от его поступков, от его знания, что он делает. Прабхупада давал пример, если мы попадаем в какое-то неизвестное здание на первый этаж и смотрим, какой тут интерьер, какие тут колонны, какие тут стены, и думаем, все неплохо, неплохо. Нам нужно потрудиться, расширить немножко эту алтарную комнату. Давайте эту стену туда, эту стену туда, эту стену туда, эту стену туда. И все падает сверху на нас. Это деятельность в гуне невежества. В гуне благости мы должны быть на первом этаже, но знать все здание, как устроено при этом. Тогда мы можем что-то планировать и делать. И так человек не знает устройства материального мира и вмешивается в него. И это все рушится прямо на него. Это страсть невежества. Поэтому страсть всегда породит. Страсть — это желание. Хочу большую комнату.
Это просто желание. Но порождает что? Невежество, разрушение. Но если соединяется с знанием, не происходит разрушение. И какое знание имеется в виду? Если говорим о знании, знание о Боге, а больше ни о чем. И о себе, как о душе. Это и есть знание. Все остальное не причисляется вообще к знаниям. Как есть, как спать, совокупляться, обороняться, это не является знанием.
Если выход для всего человечества, избавление от гон страсти, переход людей, скажем, к форме жизни сельскохозяйственных общин.
Да, хорошо. Да. Это правильно. Что вы...
А что к этому еще можно добавить? Вот эти четыре основных принципа. Что еще?
Не хватает сельские общины, а не в добродетели. Это правильно. Это простая жизнь. Не хватает возвышенного мышления. Почему люди не хотят ехать? У них мышление не очень возвышенное. Поэтому не хватает образования. Если люди получат знания о Боге, Бхагавадгиту особенно, они смогут жить простой жизнью, будут счастливы. Но так они тянутся в города, где много чувственных наслаждений, страсти, невежества. Где дискотеки, стадионы, Deep Purple приезжает там, например, сейчас в Санкт-Петербург, вся молодежь там возбуждена, огромный стадион для этого снимают. Вот они, чего хотят, зрелищ. Они не имеют образования, не умеют контролировать чувства. Нужно обучить контролю чувств, дать духовное понимание вещей, обучить воспевать святое имя Бога, думать о Кришне, и все станет на свои места постепенно.
Наша ситуация безнадежна, или мы имеем какой-то выход?
Имеем выход. Имеем выход. Изучать Бхагавад-гиту, распространять ее. Знания распространять. Мы не имеем в виду какую-то конкретную книгу. Это не книга, это песня Бога. Это знания повсюду есть. Гуны материальной природы повсюду. Она описывает пять вещей, эта книга. Живое существо. Верховное живое существо. Время, аспект. Карма, деятельность. И гуны. Пять составляющих. Это везде есть. Поэтому это не книга.
Я смотрю, вы много хорошо говорите, а много ли ваших людей живет на земле, боясь разгонной страсти?
Сейчас не очень многие, но есть общины. В Алмате есть сельскохозяйственная община, есть в Курджиново, где-то здесь, около Перми, тоже преданные.
В Минске есть.
То есть пытаются это делать. Но также мы предпочитаем крупные города, поскольку для проповеди это наиболее важные места. Там для обучения наиболее важные места крупные города. Проповедники живут там. Что в деревне там некому проповедовать практически. Люди все стремятся в города. И там большое поле деятельности. Постепенно Кали-юга так устроена нынешний век, что идет деградация. И в писаниях описывается, что люди будут покидать крупные города со временем. Они не смогут там выжить. Уже сейчас вода ядовитая. И воздух — это клубы газа просто. И много-много людей становятся шизофрениками с плохой иммунной системой. В Финляндии большой процент дебилов рождается детей. В Хельсинки мне сказали об этом.
Они склонны к алкоголизму?
Да, очень сильно склонны, да. И вырождаются практически, у них беда. Видите, то есть побочный продукт — это крупные города. И жизнь становится все более и более невыносима там. Это факт. Это прогрессирует.
Вы были в Индии. Насколько мы похожи внутренним миром на жителей этой страны? И присутствует ли кастовость в сознании индийского общества и экстраполировать на наш, на русских людей? Есть ли у нас вот эти вот, скажем так, физические корни и физические концепции внутри нас?
Наши корни все ведические у русских людей.
Насколько мы похожи на них? Я не говорю о цветах кожи, мне это не интересует.
Да, я понимаю вас. Очень похожи душевной теплотой. Конечно, те, которые живут в Святой Дхаме в Индии, их трудно сравнить с чем-то вообще, тех людей. Там много святых людей по-настоящему. Это не редкость для Индии. В наших местах становится уже редкостью, конечно, но люди потенциал имеют в России гигантских духовной жизни. Самый большой, пожалуй, в мире сейчас. Из-за таких условий, которые созданы, экономические условия, аскеза. Аскеза, знаете, такая вот. когда чувства не нужно контролировать, потому что ничего и так нет для чувственных возбуждений. И ум становится остро восприимчив к духовной энергии. Прабхупада заметил это еще в 71-м году или 3-м, когда он был. В 71-м году заметил в Москве это. Что русские очень-очень как бы склонны к духовной жизни, но не получают духовной энергии, поэтому угрюмые ходят и пьют водку. Он заметил это сразу же. Но в Индии там с избытком вы получаете это все. В святых местах. Там очень сильные традиции, тысячелетние. Русские, да. Потому что эта культура ведическая, она была до прихода христианства в России. Россия от слова «раса» произошло, санскритского. Раса — это взаимоотношение вкуса, взаимоотношение с Богом. И Волга, река, раньше называлась «раса». И отсюда пошло «Россия». Санскритское слово «раса» описывает высшее блаженство взаимоотношений с Богом. И люди поклонялись Кришне и Вишну. Вишня и Кришна. Об этом Александр Бенич писал. Он исследовал эти корни. Бхагавад-гиту и так далее. Он так видел глубоко это все. Но затем, когда люди стали, перешли в язычество, забыли одного Бога, то это сознание Кришны, оно пришло в форме христианства. В другой форме. А в других местах оно пришло в форме мусульманства, в другой форме. Но источник знания тот же самый остается. И сейчас, то есть, ну, в России это распространяется как лесной пожар вообще-то, сознание Кришны. То есть мы не хотим менять религии, менять какие-то внешние вещи. Пат говорит, мы хотим дать просто знания Бхагавад-гиты и все. Человек сам уже решает, как это применять. Где бы он ни был, в своей религии, или в своей деятельности, или в своей семейной жизни. То есть есть знание, нужно распространять его.
Требуется вести кастовость в русском сознании? Или это просто
сейчас,
индийские заморочки?
Сейчас не нужно это. Рано. Сейчас принцип семьи нужно создать. Все мы дети Бога, вот это прежде всего нужно понять. Если мы преждевременно будем создавать кастовую систему, начнутся разногласия между бедными и богатыми. И борьба за положение в этой структуре кастовой, это посеет вражду снова. Сейчас нужно принцип семьи создать, где каждый делает то, что умеет делать, в полную силу. Духовный коммунизм.
Возврат к сословиям и к монархическому образу жизни является каким-то выходом?
Со временем, да. Сейчас нет, со временем. Может быть, у кого-то еще вопросы есть? А то мы говорим. Говорим. Беспокоиться насчет мусульман. Нужно беспокоиться сейчас о том, чтобы развивать свои качества. Если вы достигнете уровня хорошей чистоты, вы сможете проповедовать хорошо всем, с любовью. Пока у нас мало любви еще. Мы начинаем злиться по поводу разных вещей. Это нехорошо. Да, люди таковы, знаем. Бывает еще и хуже. Но чтобы проповедовать, нужна любовь. Нужно повторять Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И потерпите немного. Опыт уже есть, все будет в порядке. господство. Есть такое. Мы должны знать, что это, эти религиозные люди, они относятся к типу асуров, демонов, демоничных людей, в одежде религии. То есть нужно распознавать. Как мы говорили, что мировое господство в позитивном смысле, в хорошем смысле, это распространение любви к Богу. Вот эта идея может претендовать на мировое господство, если вы имеете эту любовь и распространяете ее. Но если вы не имеете этой любви, то в этом случае придется прибегать к политике, к деньгам, к подкупам и к насилию. И это не религия. Это безбожие на самом деле.
Я читал вашу книгу, скажем, песню Бога. И нет такая вещь. В Золотом веке будет поклоняться Харе Кришне, Иисусу, Магомету. Что там будет?
Иисусу мы всегда будем поклоняться, поскольку Он Сын Бога. Магомету тоже мы будем поклоняться, поскольку Он также Сын Бога. Но также будем поклоняться и самому Богу.
Меня интересует такая ситуация. Я читал в Библии, там написано, что после воскресения мертвых, суда и так далее, второе пришествие будет тысячелетие. И в этом тысячелетии многие моменты перекликаются с Золотым веком. Как будет осуществляться культовая сторона? Это что будет? Одна церковь? И это множество церквей, славящих одного Бога? Где место будет для вас?
Для нас весь мир. Уже это место определяется. Мы не претендуем на весь мир. Нет. Не в этом дело. Мы просто имеем в виду, что Харе Кришна мантра распространяется на весь мир.
То есть... Господи, еще плохого тут нет.
Да. То есть эта мантра, она предназначена специально для Кали-юги, для нынешнего времени. Это написано в Кали Сантарану Упанишад, что век Кали, хотя есть разные юги, век Кали, эти три слова Хара, Кришна и Рама, они могут противостоять всему дурному влиянию века Кали.
Одной вибрации не могу понять.
Да, вибрации. Есть уровни воспевания святого имени, есть разные типы преданных, которые воспевают. Поэтому результат тоже может быть разный. Есть оскорбительное воспевание, есть очистительное, есть чистое воспевание. Имя Бога и Бог одно и то же, это буквальный смысл. Но это известно тому, кто воспевает чисто. Если вы принесете чисто слово Кришна, то через секунду вы увидите лицом к лицу его. Получите полный результат, и вы очищаетесь от всех грехов сразу же. Полностью. Это чистое воспевание. Но к этому нужно еще прийти. Это уровень очень высокий. Такие люди называются уттама-тикари. Уттама, они сверхматериальных представлений, сверхматериальных уровней. Подобно Иисусу Христу. Это уттама-тикари. Категории. Они могут давать различные формы религии, поскольку видят, как распространить истину в любое время. Но есть мадхьяма атикари, ниже уровень. То есть одна нога у него в духовном мире, но одна нога другая в материальном мире этого человека. Он не обладает полным сознанием Кришны, но он понимает, он обладает знаниями, он различает четыре вещи. Он видит Бога, раз. Понимает, кто такой Бог. Он видит преданных Бога. Он видит невинных людей, которым можно проповедовать. И увидит демонов. Он различает четыре типа людей. Бога он видит не только в церкви, а повсюду. В сердце каждого живого существа. Преданных он может видеть где угодно, и в материальном мире, и в других религиях. И в этом движении есть преданные Богу. А невинных он может видеть также где угодно, и демоны могут проникнуть также где угодно. Если я одел рясу, не означает, что я уже святой, верно же? Я могу быть и демоном. И Мадхьяма Тикари видит это. Он распознает людей по качествам, он обладает знаниями, он проповедник поэтому. Поэтому одна нога у него в духовном мире уже. И есть третья категория. Конечно, Тикари, преданный материалистичный. Служа Богу, он преследует материальные цели. Он тоже повторяет Харе Кришна. Но цели его материальные. Он хочет выгоды, он хочет также денег, он хочет поддержания, он хочет, у него материальные идеи. Поэтому он не может чисто воспевать. Он хочет Бога привлечь к своим желаниям. Тогда как Уттама Тикари полностью живет в соответствии с желаниями Бога, все наоборот, отказался от своих желаний. Мадхьяма на пути к этому. и повторяет Святое Имя, у них разные результаты. Мадхьяма, он в транс впадает, когда воспевает Святое Имя, в экстаз. Конечно, не может еще. Он зависит от общения с более святыми людьми. Нам необходимо общение сейчас, чтобы подняться нужно Мадхьяма, а затем подняться и выше по ступени. И все это благодаря воспеванию Святого Имени. Призвавший имя Господа спасется, говорится. Это самое, это единственное средство в Кали-Югу остается в нынешний век. Поэтому мы практикуем, мы должны совершенствоваться в этом, избегая 10 оскорблений. Это уже отдельно будет беседа у нас. Какие эти 10 оскорблений, как их избегать, достичь совершенства воспевания Святого Имени. Да, вот благодаря этой вибрации человек достигает совершенства.
Все гениально, конечно, просто, я с этим согласен. А тут надо просто понять веру, и я думаю, это нормально.
Я был на лекции по перемене. Мы как раз коснулись и успевали. И меня не то, что смутило, но как бы озадачило. Мы говорили о попрошайничестве.
Попрошайничестве.
Попрошайничестве. И вот здесь меня смутило вот это усилие, молитвы и усилие, вот эти, как сопоставить вот эти две вещи.
Я приведу тогда пример из собственной жизни. Когда я был в Вриндаване, в Индии, может быть, это был 92-й год, я не помню. Я заметил, что там я не могу сосредоточиться на Святом Имени. Фестиваль, знаете, там много программ. Допоздна. Утром иногда мы не просыпались вовремя, не успевали сразу в 13 кругов. В течение дня и вот такая смотра. Это сильно влияет на концентрацию, мы знаем. Много страсти. Но я подумал, я же во Вриндаване. Мои шансы сейчас здесь, вот именно в святом месте, это лучше всего сделать. Если я здесь не могу сосредоточиться, то там я никогда не научусь этому. Я стал таким образом думать. Я подумал, нет, я начну совершать усилия, все. Буду повторять внимательно 16 кругов. Я пришел в храм. Поднялся вовремя, специально. Не стал повторять. Я заметил, что ум бродит туда-сюда, потому что там новизна. Я был в Индии, может быть, первый или второй раз, и там шокотерапия, все, другая планета, кажется. Там много новизны, и очень трудно ум удержать на чем-то. И я стал совершать усилия. Через какое-то время увидел человека, который вошел в храм. И стал ходить по моей дорожке, где я, и тоже повторять мантру, совершая усилия. Был очевидный факт. Я увидел самого себя, как в зеркало. Он давил на Кришну с огромной силой. Он требовал от него чего-то. Он выжимал это повторение, но он давил на Кришну, понимаете? Он делал такие усилия. Кришна, и ты слышишь меня? Где ты? Ты должен быть здесь. Я подумал, я демон, я вообще. Даже когда я святое имя повторяю, я как демон себя веду. Итак, Кришна откликнулся на мое желание, он сразу показал, как зеркало, иначе бы я не увидел этого. Он дал мне понять, посмотри, это ты. Сразу заметил, что вот я сейчас так поступаю. Итак, иногда наши усилия, видите, могут не помогать нам. Есть другой тип усилий. Представьте туман повсюду. Я хочу увидеть, что там за туманом, и совершаю усилия. Не помогает, понимаете, хотя вроде совершаю усилия, но ничего не происходит. Веда говорится, подождите, терпеливо, поднимется солнце, и туман уйдет. И когда туман уйдет, вы увидите. Итак, есть недостатки в сердце нашем, анархии. И это как туман, застилает глаза. Мы повторяем, но не знаем, что повторяем. Не видно, туман. А Святое Имя как солнце сравнивается. И поскольку мы повторяем, нужно подождать, солнце поднимается, оно появляется перед нами. И сквозь туман мы даже сначала не видим солнце, а просто чувствуем, что стало теплее сначала. Ну, немножко лучше оно становится. И наша вера сразу увеличивается. О, что-то есть, смотрите-ка. Я не просто повторяю, а что-то в этом есть на самом деле. Уже гораздо теплее становится, еще теплее. Потом мы видим диск, туман рассеивается от теплоты. Начинаем видеть диск, и тут ликование, солнце, мы видим, что-то мы знаем теперь, что это Бог, вот он. конце концов, мы рассеиваем, что это ослепительный сияющий шар. Нет ранг ничего в этом. Пример. То есть в этом случае, что такое усилие? В этом примере. Терпение. И продолжать практику. Внимательно воспевание. Итак, терпение — это будет главное усилие. Кроме того, еще нужно научиться отстранять ложное эго от себя. Зависть. Вот это потребуется делать. Потому что с завистью мы не можем практиковать сознание Кришны. Это нужно научиться отодвигать в сторону. Они будут снова приходить. Как, знаете, ряска на воде. Ряска называется такая, покрывает все. Бросьте камень, там будет пространство, чистой воды образуется. Но прямо на ваших глазах она затягивается. Нужно постоянно убирать. Вот это вот время нужно работать, придется работать. А отбрасывать зависть, отбрасывать жадность, отбрасывать вожделение, отбрасывать дурные мысли и так далее. Контролировать учиться себя. Это возможно будет при воспевании святого имени. В другом случае вы не справитесь с этой ряской. Святое имя, чем выше человек повторяет, чем чище, тем больше уничтожает грехов. И чем больше грехов уходит, тем легче и экстатичнее процесс происходит. И в этом усилие. Просто в этом усилие. Как стать смиренным? Как стать терпеливым? Как стать почтительным другим? Вот всего три вещи, которые необходимы нам. Вот в этом отношении мы должны совершать усилия. Но если мы давим на Кришну, то мы повторяем с гордостью, с ложной гордостью. Результата не будет. Мы устаем от такого повторения. И мы говорили, что когда мы черпаем такие свои усилия физические, они же кончатся когда-то, то мы станем смиренными, попрошайками. Кришна, у меня нет никаких сил, скажем. Ну дай мне просто это. Я не могу жить без этого. Как попрошайка становится. Смиренный становится человек. Но Богу не жалко же, верно?
На стороне как плачущего ребенка, да? Потом он говорит, Прабхупада.
Прабхупада говорил, а на стороне плачущего ребенка.
То есть это вот там ситуация так проявляется тоже.
Нужно помедитировать на эту сцену. Не просто плачущий ребенок, а ребенок брошенный. Потерянный ребенок. Ой. Представьте, что вы маленький ребенок. Вам 4 года. Может быть, 5-й год. Мать оставила вас на улице. Там много людей. Толпа людей. И куда-то ушла, и не появляется, нет ее. Если вы ярко представляете это, вы начинаете чувствовать себя каким-то образом, верно? Страх, паника, беспомощность. Что еще? Мольба. И у вас появляется энергия такого зова. Обращение. И вы набираете воздуха полную грудь и кричите: «Харе Кришна!» Что-то такое происходит. И понятно, что он услышит в этом случае. Есть другая история. В одном человеке, который ребенок, мальчишка, он баловался. Сельчане, они косили сено. А он на краю леса играл и часто шутил: «Волк, волк, 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 спасите!» И все бросали там работу с вилами, с косами, бежали ловить волка. Но они прибегали, и он смеялся, говорил: «Нет никакого волка, ля-ля-ля-ля-ля». Они ругали его, снова уходили работать, и с какое-то время он снова кричал: «Волк, волк!» И снова все сбегались опять: «Ля-ля-ля, никакого волка нет». Но потом волк пришел. И он кричал: «Волк!» Все сказали: «Понятно все, никаких волков там нет». И волк съел его. Мы с ним повторяем святое имя, нужно повторять серьезно. Если мы обращаемся к Кришне, но при этом он присутствует в имени, но мы невнимательно повторяем, мы отворачиваемся от него, он тоже долго ждать не будет. Невнимательное повторение — это тоже одно из оскорблений. То есть этому нужно учиться, это наука. Наука самосознания.
Еще продолжить. Вот сейчас вы говорили о том, что будут приходить вещи, вот это ложное эго и так далее, это зависть. Они приходят
усилиями, или мы видим, что они приходят, но просто стараемся внимательно повторять? Или это как бы совокупность происходит?
Когда мы повторяем, возможно, мы не ощущаем какой-то зависти в этот момент. Мы ощущаем зависть в жизни, в течение какой-то деятельности, наблюдая, общаясь с кем-то. Это тоже относится к воспеванию святого имени. Когда мы начали процесс воспевания, все имеет отношение к процессу воспевания. Что бы мы ни делали, что бы мы ни думали, что бы мы ни ели, с кем бы мы ни общались. Все, мы уже схвачены в эту ловушку. Поэтому, когда мы действуем, общаемся с другими людьми и чувствуем кому-то зависть, то просто требуется не действовать на платформе зависти. Она есть, но мы не должны действовать на этой платформе. Терпеть ее. Просто терпеть ее. И в служении другим людям зависть уходит. Это лекарство. Через процесс служения друг другу мы избавляемся от зависти. Ложное эго. Иногда мне хочется гордиться, иногда мне хочется хвастаться, иногда у меня такие качества проявляются. Что нужно делать? Нужно контролировать эти желания. Тоже стараться не действовать на такой платформе. Знание поможет. Например, Махабхарата говорит, что если вы делаете добродетель какую-то, а потом хвастаетесь перед всеми, то вы уже получили плод, все. Все, больше ничего, результата не будет. Но если вы совершили добродетель и вы не говорите об этом, то вы получаете духовный плод. Зная это, нам помогает действовать правильно. Религия в невежестве, в страсти, в добродетели. Религия в невежестве — это мракобесие сплошное. Тамас. То есть есть границы секты. И все, что не входит в эти границы, выбрасывается наружу. Разрушается, уничтожается. Если такая религия начинает распространяться, она как оружие используется против других. Понимаете? Она просто уничтожается вокруг себя. Что не входит в ее границы, стандарты, догмы. Это узкое сектантство и очень опасная религия. Те примеры из истории, которые вы приводите, это как раз религия гуни, невежество. То есть сама религия не может быть в невежестве, но люди, носители невежества. То есть те, кто носители религии, могут быть в невежестве, в страсти, в добродетели. В страсти они могут быть шире, хотя бы они стараются жить в мире, хотя они, может быть, имеют разногласия, но не пытаются какой-то мир установить. В страсти они борются хотя бы за мир. Борьба — это тоже элемент насилия, но хотя бы за мир борются. Но в добродетели они широко мыслят. Экстрасенсорика. Как я одного человека встретил, его представление о религии очень простое. Есть Бог и есть дьявол, все. И черт, он сказал. Бог и черт, все очень просто. На таком уровне понимаете, что будет происходить. Если он получает сан какой-нибудь, если у него такие представления о религии, даже если он образованный человек, зло, много зла совершит такой человек. Сжигает, пытают. Это считается религиозной практикой вообще. Христовые походы. Говорит, чем больше убьете, тем больше, значит, получите милости Христа. Это все извращается. Безбожие становится религией, а религия становится безбожием. Все наоборот. Это невежество, правда. То есть человек, лишенный знания, он думает, что он знает, очень опасен. И такие люди не знают, даже и знать не хотят обычно. Поэтому, опять же, речь идет о том, чтобы люди не распространяли религию, а распространяли знания о Боге. Так мы можем избавиться от негативных вещей.
Еще один вопрос, позвольте. Вот воплощение душ, и сейчас обсуждаются вопросы. Бывали случаи, когда человек воплощался в свою прежнюю оболочку, ну и одновременно, значит, другое тело. Даже такой случай приводится, что мужчина воплотился в свою мать и рожал самого себя. Вот это как-то связано с представлением о времени, или что это? Вот, почему такие феномены случаются? Или, может быть, что-то вот не полностью сформулировано вот в этой теории реинкарнации?
Реинкарнация — это принцип. Это принцип, который мы просто постигаем. Как переселяется живое существо в другое тело, это очень сложный процесс. Но мы знаем принцип просто, как это происходит. Иногда может быть так, что душа может находиться сразу же в двух, сознание может разделяться в двух. Но это не означает, что она становится хозяйкой двух тел. Нет. В каждом теле свой хозяин. Но также может примешиваться и другие оттенки. То есть процесс может быть довольно сложным. Но обычно мы имеем дело с таким явлением, что душа, оставляя тело, получает новое. Все остальное — это проделки тонкого сознания, где также немаловажное место занимает воображение. Поэтому мы склонны эти вещи подробно не обсуждать. Дальше. Закончим сейчас.